Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня начнем следующую главу, 8 главу. Здесь очень много интересных вопросов. Это вопросы нашей свободы и о том, что мы должны поступать по духу. Это вопросы о том, что мы дети Божьи, и нам, как детям, гарантирована отцовская любовь, если мы остаемся в его семье. Здесь также говорится об уверенности в нашем спасении, что никто не может нас взять из руки Господней. Это очень интересная глава. Поэтому я просил бы вас, дома читайте внимательно. Очень важно, чтобы мы приходим на разбор, и мы уже в определенном рассуждении, определенном переживании, когда у нас есть определенные вопросы, у нас какие-то откровения есть, и мы уже готовы к этому. Здесь очень важно то, что в четверг мы делаем, это, по сути, мы слушаем изложение богословия апостола Павла. Это послание очень важное. Оно определяет основы нашей христианской веры. Есть очень много разных путей, как сказать то же самое, но здесь последовательно излагаются самые важные, фундаментальные богословские истины. Сегодня мы будем говорить о жизни по плоти и по духу. Это начало 8 главы. 7 глава закончилась тем, что Павел говорит, он изъяснил суть закона, и он показал, что закон, он вскрыл сущность греха и порочность нашей природы, неспособность выполнять этот закон. В прошлый раз мы говорили о том, что по плоти мы не можем выполнять Божий закон, потому что закон пришел с духовного мира. И тогда мы рассматривали в прошлый раз, если он нам не помогает, зачем он нам нужен? Мы, с другой стороны, говорили о том, что закон, кроме того, что он показывает сущность греха и показывает слабость нашей натуры, в то же самое время он указывает нам или пробуждает нас заложенное Богом желание к миру. Бог определил закон, через этот закон он определил другой мир, в котором другие законы, другие отношения, духовный мир, в котором живет Бог. Бог предложил людям живите по этим законам, но люди не смогли. Однако сама идея, желание летать было заложено законом, оно вскрылось, что мы хотим того, что требует закон. Другое дело, что мы не можем так поступать, но если бы мы могли, каждый человек хотел бы быть таким, таким святым, благородным, мужественным, святым, великим, как определяет его закон, если бы мы его исполняли. Каждый желает, но проблема в том, что мы не можем. Поэтому у закона есть и очень позитивная часть. Он ставит нас в эти условия, при которых мы видим безвыходность ситуации. И тогда каждый человек говорит, кто избавит меня? Таким образом, закон становится детоведителем ко Христу, когда человеческая душа взывает об избавителе. Заканчивается эту главу Павел утверждением тем, что бедный человек, кто избавит? И говорит, благодарю Бога. На этот вопрос уже есть ответ. Бог послал Избавителя. Во Христе этот вопрос решен. И он открывает следующий закон, что теперь новая реальность. Я могу плотью служить греху и умом моим закону Божию. Смотрите, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Собственно, немного, казалось бы, радости, что плоть служит греху, а ум или внутренний человек служит Богу, и в таком раздвоенном состоянии мы не сможем дойти до вечности. Но положительная часть в этом утверждении заключается в активной его части, что если раньше он говорил, что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, этого не нахожу. В каждом человеке есть желание добра. Как бы мы ни спорили о вопросе, что испорчено грехом в человеке, в его естестве, какова его природа, спросите опять-таки любого пьяницы, любого человека, который опустился на дно, морально разложился в этом. Спросите, он хочет доброго? Хочет. Каждый хочет. Но теперь Павел говорит, что здесь не просто желание, но я теперь служу умом моим Богу, а плотью закону греха. Положительная часть, что появилось это активное измерение, что это не просто желание, но теперь появилась возможность действовать. Теперь мы имеем возможность служить, не просто желать. И в этом принципиальная разница нового положения, которое открывается нам. во Христе. Восьмая глава начинается словами «Итак». Как результат, как вывод из того, что было до этого. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа о жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, здесь очень простой текст. Но мы начинаем себе применять, и мы понимаем, что мы не всегда поступаем по духу. Иногда по плоти. И тогда это нас смущает. В этом трудность этого текста. Кажется, что Павел с большей уверенностью говорит, но мы знаем себя, и в этом трудность. Иногда это происходит от того, что когда у нас на практике это не получается, тогда мы начинаем подвергать сомнению самой истины. Думаем, как это на самом деле? Это невозможно. Или же есть вещи, которые мы не понимаем на самом деле, что Павел говорит, и это нас запутывает. Я помню, когда-то приехал брат моей жены с Украины в Америку. И я помню, куда-то я его вез. Буквально несколько дней прошло. И мы ехали в гости к одним людям. И я пропустил экзит и въехал неправильный экзит. И я говорю ему, все, я неправильно повернул. А он мне говорит, ну если ты неправильно повернул, почему ты так быстро едешь? Ну вы знаете эту ситуацию. Это не получается так, как раньше в деревне все на дорогах. Въехал в экзит, должен ехать. Я говорю, а какой мне выход? Отсюда бетонная стена и отсюда бетонная стена. Я могу ехать только в одном направлении. Теперь я могу ехать только туда, пока не появится следующий поворот. Это как раз то состояние, когда у нас нет свободы, мы должны двигаться только в одном направлении. Когда Павел говорил о прежнем состоянии, когда мы были причастны только Адамовой природе, грешной природе, сама по себе эта природа, как бы мы ни объясняли причины, источники, почему она стала такой, сутью заключается в том, что хотя желание добра есть у нас, когда закон на нас действует, просвещает нас, но каждый человек по природе своей, он раб и он движется в одном направлении, он не может по-другому. Теперь же Павел говорит, что во Христе Иисусе нам определена свобода. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Когда мы будем говорить, что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня, прежде чем мы будем говорить о свободе, я хочу обратить внимание на начало. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Первое, что он говорит, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Первое приобретение, которое имеем через сам акт соединения со Христом, это то, что мы теперь нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Мы когда-то были причастниками природы Адама, отсюда следовало осуждение. Теперь через веру, через крещение мы стали причастниками другой природы. Это Христовой природы, которая взяла в основу наше желание добра, взяла то, Богом заложено, и создала как бы новое естество в одном естестве. И теперь мы двойственны. Есть то, которое желает жить по закону греха, и есть то, которое желает служить Богу. Но мы теперь принадлежим Христу. Мы соединились с Ним. Адам не смог выполнить закон, он принес проклятие нам. Христос пришел в человеческой плоти. Он исполнил совершенно Божий закон, будучи человеком. И он принес славу Божью. Нам же открылась благодать, что мы можем быть причастны частью Его победы. Нет осуждения во Христе. Если мы во Христе, мы говорим об этом. Нам нет осуждения, если мы соединились со Христом. Во Христе есть только милость. Мы теперь принадлежим к семье Божьей. И очень важно остаться в этой принадлежности. Вот почему вопросы, связанные с церковью. Когда мы вступаем в церковь, мы имеем в виду поместную. Но когда мы заключаем завет с Господом, мы присоединяемся к Господу, самому телу Ему. Нас нет осуждения, потому что Бог делает нас частью Его победы. Поэтому это прежде всего сам факт, кому мы принадлежим. Я понимаю, как и вы в свое время, было много, что я не делал не так. Но я знал, что смертная казнь мне не грозит. Что бы я ни утворил, я шел домой с опущенной головой. И мне смертная казнь не грозила. Почему? Было порицание, были слова суровые, Но осуждения на смерть не было, потому что я был сыном своего отца. То же самое вы делаете со своими детьми. Через Христа мы вступили в эти отношения, чтобы принадлежать Христу. Мы Христовы. И очень важно оказаться, что бы ни произошло в жизни, удержать эту принадлежность. Конечно, Господь нас держит, но есть та часть наша, где мы должны остаться в этой принадлежности. Потому что когда мы выходим из этих отношений со Христом, там идет проклятие, идет наказание. Но если мы во Христе, нет никакого осуждения. Давайте я попробую один пример привести. Кто-нибудь помнит Иоанна 3,16 на память стих? Кто помнит? Может, чувством, с толком, с расстановкой рассказать? Пожалуйста.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Отлично, спасибо. Спасибо, сестра. А теперь скажите, это же самый стих в три раза медленнее. Попробуйте.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Спасибо. Спасибо большое. Я не случайно просто это упражнение заставил сестру делать. Спасибо, сестра. Скажите, пожалуйста, когда она быстро рассказала, а потом медленно то же самое, суть изменилась? Нет. Теперь давайте то, что нам сказано во Христе, мы были частью природы Адама. Когда мы поверили и приняли крещение, написано, мы погрузились в смерть Иисуса Христа. Нас приобщили к смерти, которая была на Голгофе. Со Христом мы умирали, и потом Христос воскрес, и мы с Ним воскресли. Это суть того, что было сказано. Но это сказано быстро. И теперь представьте себе, что если бы это было сказано быстро, как было бы? Вот Христос умирает, люди пришли, Он умирает за меня, и Бог уменяет, в духовном мире произошло это соединение этого человека, который признает свой грех перед Голгофой. Буквально представь, чтобы это быстро произошло. Христос воскресает, воскрес, на следующий день выходит, и все, которые верили и возложили свою надежду на умирающего воскресшего, когда Христос воскресший явился, что происходит с этими людьми? Они мгновенно изменяются. Они мгновенно воскрешают. Как бы, как иллюстрация, как притча того, что многие усопшие святые воскресли, могилы разверзлись и не поднялись. Это сказано быстро. Суть нашего спасения заключается в том, что хотя мы принадлежали природе одного, но пришел другой, и правда его всем нам оправдание. Он умирает, мы вместе с ним умираем. Он воскресает, мы вместе с ним воскресаем. Он выходит на небо, мы вместе с ним, потому что мы одно с ним. Когда это быстро, понятно. Но если это сказать медленно, что меняется? Ничего. Сущность та же самая. Но когда нам говорится медленно на протяжении уже 2000 лет, или даже не 2000 лет, о том, что мы умерли со Христом и воскресли с Ним, эту истину мы осваиваем не 2000 лет, мы осваиваем ее 70, при большей крепости 80. Нам ее медленно говорят, ты умер со Христом, ты наказан во Христе, Христос воскрес, ты соединен с Ним, Христос поднялся на небо, ты посажен во Христе, помни эту истину говорят тебе медленно, чтоб ты ее освоил, но суть ее та же самая. И обратите внимание, если мы ее быстро скажем, эту мысль, никаких наших заслуг нет, никаких дел. Мы просто признали себя грешниками, Христос умер, и Он воскрес, и на основании Его воскресшего тела созданы наши тела, и мы воскресшие, и мы уже совершенно по ту сторону реальности. Грех нас не достает уже. Он имеет власть, у нас воскресшее тело, которое гармонично, совершенно работает вместе с нашим духом. Это новое совершенное тело. Если бы это было быстро, у нас не было места, времени вставить свои заслуги туда. Мы видели, что заслуг нет. Но из-за того, что это медленно говорится, как сестра говорила, вот медленно, можно было что-то еще вставить, пока она говорила. Вот это и суть того, что происходит. Трудность того, что мы должны помнить, что сущность нашего спасения, освобождения заключается, Христос умер, Он воскрес, мы были с Ним в смерти, с Ним в воскресении, на этом и основано наше спасение. Нам это говорится медленно, чтобы мы приложились верой, чтобы мы вникли. В этом и есть освобождение. Главное – принадлежать Христу. Главное – принадлежать вместе с Ним умирать, вместе с Ним на кресте, вместе с Ним воскресшей жизни. Это медленно осваивается, но суть нашего спасения заключается именно в этом. Мне это помогает, когда я не понимаю определенные вещи. Проходит день, какая-то слабость, что-то не так произошло, и это не то. Я начинаю, Господи, особенно в молодости, Господи, ну опять я наделал. Ну сколько ты можешь меня прощать? Но суть та же самая. Смерть и воскресение Христа. Но из-за того, что у нас есть время, мы начинаем сомневаться, а может оно не так? Уже запущен этот механизм, он в действии. И при последней трубе, при гласе архангела, мы услышим этот голос, и мертвые воскреснут нетленными. Мы, оставшиеся на земле в живых, будем изменены во мгновение. Вот почему очень важно не потерять принадлежность. Что бы мы ни делали, мы должны рисковать чем угодно, но не своей принадлежностью Христу. Мы должны остаться в вере, в положении, что мы во Христе. Потому что во Христе нет осуждения. Там есть смерть, есть определенное время в могиле и есть воскресение в новом теле. Там процесс направлен к оправданию, прославлению, к славе. Очень важно нам остаться верою, частью этого процесса. Это очень важно помнить. Тогда каждый раз надо возвращаться к этому принципу. Нам говорится библейская истина медленно. И от этого наша трудность, время проходит. Но она та же самая истина, если бы она сказана была коротко. Смотрите, из-за того, что мы принадлежим Господу, из-за того, что Господь упростил это все, смотрите, в законе никто не мог в законе служить Богу. Ну как могли люди служить? Надо было совершенно исполнить, тогда ты можешь послужить Богу. Но посмотрите эту иллюстрацию. Христос находится в одном месте, приходит к нему женщина. Не самая совершенная. Выливает масло. Слезы капают на ноги. Она вытирает ему ноги. Она служит Христу. А служа Христу, она служит Богу. Появился этот посредник, через которого грешный человек может к нему приблизиться и служить самому Богу, обходя закон. По сути, это иллюстрация того, что когда женщина подошла к Христу и могла ему служить, она напрямую служила самому Господу Богу. Потому что Господь ее грехи, ее несовершенство, он так фильтровал, пропускал через самого себя, очищал ее грех. Уже была Голгофа, уже было воскресенье, когда женщина сделала, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, а через Христа для Бога. Таким образом, женщина менялась, обновлялся ее дух. И это была приемлемая жертва, плод для Бога. В этом особенность, мы служим Богу, напрямую мы не можем, но через Христа мы можем, мы принадлежим Его, мы часть Его естества. И в эту истину надо просто все время оставаться в вере. Итак, ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Очень важно жить по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я, вы знаете, себе представляю вот это освобождение. Довольно просто. Если раньше можно было бы только одно, то теперь есть эта свобода. Для живущих по духу, значит, появилась эта возможность. Можно по духу, можно по плоти. Но то и другое стало возможно. Есть свобода. И каким образом стало возможным жить по духу? Это стало возможным, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Как это упростить, чтобы можно было понять? Смотрите, сам факт нашего приобщения ко Христу, что мы теперь часть Его тела, мы члены церкви, мы члены Его тела, этот факт вводит этот элемент, удерживающий жизни. Это что-то вроде, вот смотри, вот ручка у меня в руке. Если я ее вот так брошу, если я опустил, она упала на землю. Но когда она летит, почему она летит? Вот ручка, почему она летит? На нее действует закон притяжения. Но некоторое время она летит, как птица. В воздухе летит, но она летит к земле. Но на землю она не упала. Почему? Закон изменился? Закон не изменился. Закон остался. Был включен другой закон, закон духа жизни. Я, живая личность, взял ее в руку. И противодействую, в данном случае моя рука имеет способность противодействовать этому закону. И она не упала на землю. по своей природе. Грех нас тянет в одну сторону. И без Христа мы все погибнем. Но Христос вводит это новое измерение. Он вводит себя. Дух Святой пришел на землю, обличает мир. И особенно, когда мы верою входим во Христа, соединяемся с Ним, включается новый закон, который не позволяет нам упасть на самое дно. Он задерживает нас. И теперь, когда мы уже на определенном расстоянии от земли, у нас появляется возможность. Ручка, она не живая, но в руке Христа мы можем или соскользнуть вниз, или остаться в его руке, выполнять совершенно другую функцию. Если бы эта ручка имела мозги, у нее был бы выбор. Она сказала, так что я буду в этой руке? Не лучше лежать на земле? И она бы соскользнула. Или же она мог сказать, лучше я останусь в руке и буду полезна для того, кто меня держит. Мною могу что-то писать. В данном случае что-то подобное, примитивный пример, но что-то подобное. Христос через возможность приобщиться к Нему ввел закон Духа жизни. Мы приобщаемся к Нему, ибо Господь не позволяет нам упасть на само дно. Действует другой закон, и этот закон создает нам свободу. Он держит нас не вот так, что мы не можем выскользнуть. Остается свобода. Павел как бы обращается к тому, что было. Он говорит, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Мы сейчас придем конкретно, что значит по плоти, по духу. Я знаю, что не все объяснено, некоторые принципы понятны, но что это на самом деле значит, еще раз мы повторим к концу. Я сейчас хочу только обратить внимание, что Павел объясняет, почему это так произошло. Был закон, но этот закон, ослабленный плотью, стал бесполезным. Мы уже говорили об этом. Тогда Бог посылает своего Сына, и Сын одевается в плоть человеческую. И в этой плоти Он делает две вещи. Он обеспечивает нам свободу, что мы можем теперь поступать по духу и по плоти. Или точнее, новая свобода по духу, она основана на том, что сделал Христос. А Христос сделал две вещи. Первое, Он принес жертву. Он заплатил за то, что Адам и его потомки наделали. С другой стороны, Он не просто жертву принес, Он осудил грех во плоти. Я так понимаю, что грех может существовать и вне плоти. Он где-то в духовном мире существовал. Говорили о сатане, что он первый согрешил. Ангелы согрешили. Грех существовал. Но сейчас речь идет о конкретном виде греха, о категории греха. Грех во плоти. Грех во плоти – это особая форма греха, когда есть определенный характер, определенная личность, существо, которое Павел называет плоть, которое противится Богу. Это особый вид греха. И Христос тем, что Он принес жертву, но тем, что Он взял эту человеческую плоть, поднял на крест, умертвил ее. И будучи воскрешен, Он осудил эту форму жизни. Он перешел в новую реальность. У Него новое тело, не подверженное греху, который существует в другой реальности. Таким образом, Он полностью отвергает, осуждает, придает анафеме саму жизнь во плоти. Потому что там грех. Он открывает новую жизнь в новой плоти. И мы через веру и через крещение получаем право приобщиться к этому новому телу, новому естеству. На основании этого появляется в нас свобода жить по духу. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Дальше он говорит, что сейчас наше оправдание основано не на том, что закон нам говорит, но что нам новое сердце говорит, наше новое естество? Я знаю, что сейчас думаете, ну, есть новое естество, но это естество иногда такое слабое. Правда? Я этого не сделал, и этого не сделал, и в этом споткнулся, и в этом, и в этом, и в этом. Помните, что мы говорили перед этим, что мы Богу служим чем? Обновлением Духа. Если мы растем, если мы не все в идеале исполняем, но мы растем, само обновление Духа и есть служение Богу. У каждого из нас разный возраст духовный. Но мы должны помнить, что оправдание нам теперь идет не на основании того, что совершенно исполняем закон, но на основании того, что мы как дети Божьи, по мере того, что мы растем, мы выполняем эти требования, и эти требования угодны для Бога. Вот эта часть всегда помнить, в каком мы возрасте. Это очень такое, знаете, оскорбительное, унижающее такое переживание. Когда думаю, я и этого не делал, и этого не делал, и этого не делал. Что нужно сказать? Что мой отец обо мне думает? Печально ему, что я так долго не расту. Это говорит о моем духовном возрасте. Поэтому давайте мы скромнее будем. Если мы многие вещи не можем вместить, не можем сделать, говорит о том, что мы, может быть, остались в нашем младенчестве. Это себе надо сказать. И сказав это, Господи, помоги мне все же расти. Я остановился. Но не упадать в отчаяние. Теперь оправдание нам, поступающим по духу. Или в обновление духа служить Богу, как мы говорили в предыдущей главе. Теперь мы подходим конкретно к той форме жизни по духу, о которой Павел говорит. Ну, еще он дальше. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Здесь очень важно, что Павел имеет в виду по плоти и по духу. Он не имеет в виду нашу плоть, которую мы можем пощупать. Это существо, которое думает, имеет желание. Это одно естество, которое духовно и материально. И есть другое существо, которое стремится к Богу. Но это существо прежнего образца, старого. Оно может жить только по плоти. Оно может жить по законам, которые понятны в этом мире, в котором мы родились. Это не просто плоть, это образ мышления. Посмотрите, ибо живущий по плоти о плотском помышляет. То есть это мысли, это способность мысли. Но почему по плоти мы не можем, по прежнему образу мышления мы не можем угодить Богу? Потому что мы о плотском думаем, о том, что временно, а живущий по духу, о духовном. Помышления плотские – смерть. То, что мы по плоти своей, что бы мы ни думали, но по своей природе, как мы есть, как мы понимаем, эта жизнь устроена, что бы мы ни думали, это обязательно смерть. Даже если мы до конца не понимаем. А помышления духовной жизни – мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Павел здесь говорит о двух естествах в человеке. Мы можем поступать по-человечески, или по духу, согласно откровению, которое дано для нашего духа. Есть одна реальность, в которой мы живем. Есть определенные законы, есть определенные принципы. И бизнес устраивает, говорит, не обманешь, не заработаешь. Это принцип плоти, это принцип этого мира. И мы по-другому не знаем, как только, как люди. Мы научились от других людей, мы знаем, как жизнь устроена. Но есть другой принцип, духовный, который неприемлем этому материальному, потому что поступать по духу можно много потерять. Но это другой мир, другие ценности, открыты для нашего духа через Евангелие. Мы говорим, что в этом мире ценно любыми путями подняться по лестнице, даже наступая на головы чужие. Неважно, что произойдет. Так было в истории. И мы можем, верующие люди, увлечься этим путем, используя человеческие средства. Но есть другой путь, есть другой мир, новая вселенная, которую мы не видим, но веру, в которую мы живем, она для нас открыта. Бог нам там ждет, там другие ценности, там другая валюта. Это другой мир. И к этому миру стремится вот это внутреннее естество, которое хочет жить по Богу, которое находит удовольствие в Божьем законе. Но это естество, оно новое. Оно живет только откровением. И теперь у нас есть выбор. Смотрите, мы в раздвоенной своей природе приходит возможность украсть или не украсть. Эта природа говорит, если не украдешь, не заработаешь, потеряешь. А эта природа говорит, украдешь, согрешишь, испортишь отношения с Богом. Лучше ты потеряй. О, Господь богатый, Господь тебе воздаст. Даже если не воздаст, ты сохранишь свою честь, свое достоинство. Помните, поступай достойно звания, которое призван. У тебя высокое звание, что ты себе думаешь? За пару копеек ты будешь позориться? Эта часть говорит, надо поскандалить. Надо показать, кто есть кто, как он смел. А эта часть, не надо скандалить. Предай в руки Божьи. У меня отмщение, я воздам. Служи Господу. Господь видит твое смирение. Это совершенно другой мир. Два естества, два источника, с которых мы черпаем аргументы. Павел здесь говорит, что если мы по плоти будем поступать, мы никогда не сможем угодить Богу. Самое страшное, что происходит, может никто не заметить. что мы поступаем по плоти. Мы настолько приспособлены, язык у нас без костей, что то, что мы говорим, что мы делаем, мы можем так объяснить, что никто не догадается, истинные мотивы никто не вскроет, почему мы это говорили. Но Бог-то видит. Мы приставим на суд, и тогда вскроются истинные мотивы нашей позиции, наших дел, наших мыслей, наших слов. Говорит, если мы поступаем по плоти, мы Богу угодить не можем. Мы победим в споре, мы победим в конфликте, мы достигнем определенного положения в обществе, церкви, где угодно, но Богу не сможем угодить и погибнем. Нужно только по духу. То же самое в Галатам Павел говорит следующим образом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Видите, чувствуется, что это один и тот же автор. В Галатах он говорит то же самое. Идет борьба. В возрожденном человеке есть два естества. И пока мы во плоти вот этой, эти два естества находятся все время в борьбе большой. Если же водитесь Духом Божьим, то вы не под законом. Если вы поступаете не потому, что от вас требовано то, что сердце говорит, вас никто не будет судить. Дальше, для того, чтобы понять, что Павел имеет в виду под плотью, смотрите, мы можем понять по делам ее, что производит. Смотрите, дела плоти, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде, предварял, что поступающий так Царство Божье не наследует. Вот это по плоти. А что плоть хочет? У нее есть средства. Она по-другому не может. Этот грешный, прежний наш человек, старый, он не может по-другому, как только прелюбодеяние, блуд, непотребство, идолослужение, волшебство. Это его методы, он по-другому не может жить. Говорит, ну если вы будете так поступать, умрете, позже мы будем говорить. Вы не угодите Богу, Царство Божье не наследуете. Плоть же духа с другой стороны. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость, воздержание, на таковых нет закона. Если же мы духом водимся, то по духу поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидеть. Чувствуете, вот это не будем тщеславиться, друг друга раздражать. Вот та сфера, где проявляется мы по духу или по плоти. И мы все здесь склонны делать ошибки и согрешать. Давайте мы сравним эти все вещи. Смотрите, в нашем естестве есть два человека как бы. Вот эта раздвоенность в нас сохранится до момента искупления тела нашего. Написано, что наше тело еще не искуплено. Мы же ожидаем искупления тела нашего. Мы дальше будем об этом говорить. Но пока есть вот этих два естества. Одно выражается в том, что есть прелюбодеяние, блуд, нечистота. Посмотрите, с другой стороны, по духу поступать, это использует совершенно другие принципы. Обратите внимание, что там, где плоть, там 18 этих принципов. А там, где дух, там 9. Вы дома посмотрите на эти вещи. Например, плоть решает, вот, например, когда доходит до определенных отношений, прелюбодеяние и блуд. Человек хочет получить удовольствие, сласть, насладиться. Вот это жизнь, вот это жизнь. И начинается фантазия широкая-широкая. Но Писание называет, таким образом не угодишь Богу. Дух что говорит? Есть любовь вместо прелюбодеяния и блуда. Есть любовь, Богом заложена. И эти отношения, которые Бог создал между мужчиной и женщиной, имеют свое законное выражение. Когда можно любить, создавать семью, получать радость друг от друга и славить Господа этим. И быть угодным Богу. Есть путь, как использовать эти отношения и раздражать Бога, и быть врагом Богу. Поступать по плоти и никогда не угодить Богу. Никакой блудник не сможет Богу угодить. Но есть другое по духу, то, что Бог создал. От этого можно получать радость и счастье и быть угодным Богу. Или дальше посмотрите, нечистота и непотребство. Это то, что человек хочет наполнить пустоту свою, чтобы себя наполнить, обрадовать. А дух говорит, не надо это. Всегда радость и непрестанно молитесь. То, что тебе для радости нужно, Господь уже создал. Вникай в суть твоего призвания, в суть твоего достоинства, в суть обетований. Дух произведет радость. Тебе не нужна ни чистота, ни потребство, чтобы иметь радость. Плоть говорит, идолослужение и волшебство. Люди идут, создают себе идолов, вступают в контакт с демонами, занимают волшебством, колдовством и тем самым раздражают Бога. Вместо этого Дух говорит, тебе не надо волшебство, тебе не надо идолослужение, Тебе не надо с духами входить в контакт. Тебе не надо с мертвыми спрашивать о своей судьбе. Почему? Потому что у тебя есть мир с Богом. Это другая реальность. Бог примирил с собой мир. Тебе грехи прощены. Тебе не надо гадать, чтобы вступить в контакт с Богом. Господь открыл свое сердце в Священном Писании. Успокойся. Не переживай, что судьба не туда идет. Господь держит в своей руке твою судьбу. Тебе не надо волшебство. Есть мир, который идет через принятие Евангелия. Или смотрите дальше, что там у нас еще. Вражда и ссоры. А там что? Долготерпение. Люди враждуют и ссорятся. Почему? Потому что они хотят побыстрее решить конфликт. Побыстрее своего добиться. А Дух говорит, не спеши. Терпи. Всему свое время. В этом процессе вражды Господь тебя формирует. Господь примирит. Не спеши. Терпение есть. Дух говорит, потерпи, не надо тебе быстро решать. Мы хотим быстро решить конфликт, мы хотим быстро взять свое. Получается, конфликт, это плоть нам подсказывает. А Дух говорит совершенно другое. Или посмотрите дальше. Зависть и гнев, а там что? Благость. Тебе благодать дали, будь добрым к людям. Господь восполнит. Не надо тебе завидовать. Не надо тебе ссориться. Гнев и распри. А там что? Вера. Милосердие. На самом деле, те же самые цели. Человек-то желает себе хорошего, но старый человек черпает аргументы оттуда, своей старой природы. И когда он это делает, ругается, ссорится, завидует, как будто бы он оправдан в своих глазах. Но он в этом состоянии никогда не может Богу угодить. Есть другая реальность, где вместо блуда есть любовь и чистота и мир. Есть другая реальность, когда все это доступно через Христа Иисуса. Во Христе обитала вся полнота Божества телесно. Но и мы в нем имеем полноту. Все, что принадлежит Христу, принадлежит нам. Богатство неба принадлежит Христу. И нам по обетованию, а не наши. Нам нет нужды ссориться. Наше достоинство в руках Божьих. Я не смогу вас унизить или возвысить. Никого из вас. И вы не сможете меня ни унизить, ни возвысить. Господь это делает. Но это два естества. Один черпает из области духа, из откровения. Другой черпает из области плоти. С того старого мира. Вот об этом Павел говорит. Теперь у нас появилась эта свобода. Христос пришел и отдал нам откровение и обетование. Теперь мы можем поступать по плоти или по духу. Будем поступать по плоти, мы никогда Богу не сможем угодить. Поэтому, братья и сестры, очень простой урок. Каждый раз, когда мы что-то думаем, что-то говорим, что-то делаем, надо остановиться и сказать, Господи, проверь мое сердце. Задайте себе этот вопрос. Господи, проверь мое сердце. Почему я собираюсь сказать то, что я буду говорить? Только честно. Вы услышите голос Духа. Он тебе скажет, завидно тебе, Петь. В гневе ты. Ты хочешь мести. Ты хочешь довести своего. Дух скажет обязательно. Откажись от этих слов. Откажись от этих действий. Если мы действуем, если мы говорим, если мы думаем, мы должны остановиться и убедиться, с какого источника мы черпаем аргументы. Изменилось лицо в гневе. Остановиться на мгновение. Скажи, Господи, почему я в гневе? Я открыт, скажи мне. Я в обиде много лет. Задайте себе вопрос. Не уходите от этого вопроса. Почему? Что является источником моей обиды или зависти? Плоть или дух? Откуда я черпаю аргументы для своего состояния? Помните, как старший сын вышел, ему отец объяснил, говорит, да не так все это было. Но сын старший не хотел. Он хотел остаться там, где он есть. И об этом Павел говорит. Что мы можем говорить правильные вещи, правильные слова. Но если мы черпаем из источника плоти, эти аргументы, даже если мы правы, мы Богу не угодим. И поступающие по плоти Царства Божьего не наследуют. А поступающие по Духу, хотя они не так совершенно поступают, но они действуют как дети Божьи. По мере их духовного возраста Господь их принимает. Они во многом, может быть, теряют, но они нормально растут, и они угодны Богу. Об этом Павел говорит. Теперь у нас есть эта свобода. Наша задача – использовать ответственно нашу свободу. чтобы мы могли угождать Богу, чтобы мы никогда не потеряли свою принадлежность ко Христу, чтобы мы остались с Ним в этой близости. И поэтому, может быть, мы потеряем много свиней в этой жизни, но зато мы Господа не потеряем. Вот эта часть, вот этот вопрос, вот эта истина должна быть для нас самой важной во всех конфликтах, во всех вопросах, во всем, что мы думаем. В этом вопросе мы по плоти или по духу? Мы теряем свиней или Христа? Это одна и та же тема. И заканчивая, я хочу напомнить то, что говорил первый брат. Был богач и был Лазарь. Вы думаете, богач попал в ад, потому что он был богат? Нет. Бог ему дал богатство, но он не думал о духовном. Он не нашел нужным помочь этому бедняку. Он не сделал то, что он мог. Он не думал о Господе, который создал Лазаря. Лазарь, думаете, попал в рай, потому что он был бедный? Не потому. Но потому что он, будучи бедным, он не стал красть. Он оставался в бедности. Обстановка была такая, что он не мог иметь денег. Он оставался нищим и больным. Но при этом он не позволил, чтобы его честь была растоптана в этом мире. Он думал о Господе, и во имя Господа он поступал достойно. Он поступал по духу. Поэтому, когда богач умирал, что с ним делали? Похоронили. А когда умер Лазарь, за ним послали целый конвой небесный и отнесли его на лоно Авраамова. Почему? Потому что он поступал по духу. Да поможет нам Господь в этом. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!